Майкл и Дебби Перл. Как воспитать ребенка? Глава первая. Когда говоришь некоторым родителям, что нужно стегать своих детей, они отвечают: «Я бы делал это, если бы нашелся кто-нибудь, с кем можно было бы поменяться». В моем доме бывали детки, от которых могло случиться нервное расстройство даже у каменной статуи. А родители имели такой вид, как беженцы времен Второй мировой войны, приехавшие в польском товарном вагоне. Если бы они остались у нас еще на один час, пришлось бы вызывать скорую помощь. В то время, когда мы пытались разговаривать, дети непрерывно выбегали и вбегали, жаловались, что их кто-то обидел, просили идти или остаться, требовали еду или игрушку, которую другие дети не хотели отдавать. Мать должна была постоянно вскакивать и спасать какой-нибудь бьющийся предмет. Она произнесла слово «нет» 666 раз на протяжении 2 часов. Каждому из детей досталось от мамы по 2-3 шлепка рукой. Похоже, что эффект от этого был нулевым, если не считать смещение позвоночника ребенка. Мы говорим о том, что нужно последовательно наказывать за каждый поступок ударом розги, но не ударом карате по позвоночнику. В то время как эта мать видит выход только в еще более грубом обращении с детьми, которое не принесет ей никакой пользы. Ее наказание заключается лишь в обстреле, под прикрытием которого она может перебежать к следующему делу. У нее нет никакой надежды покорить волю детей, а только лишь на время отвлечь их, чтобы закончить свою работу. А вот заходит другая мама со своими малышами и садится побеседовать. Детям она говорит: «Идите играть на террасу и не беспокойте маму, если только вам ничего не нужно». В течение следующих 2 часов мы даже не замечаем присутствия детей, за исключением того, что зашла одна малышка и сказала: «Мама, хочу пипи». Дети хорошо играли вместе, сами решали свои споры и не ожидали от взрослых внимания, когда кто-то переворачивал коня качалку или получал шишку на голове. Они не шастали туда-сюда, потому что им было сказано не входить. И пока они были в моем доме, эта мама ни разу не шлепнула своих детей. Ей не нужно было их отчитывать. Она выглядела отдохнувшей. Когда детей позвали идти домой, один малыш сказал: «Мама, можно я останусь и поиграю с Сюзанной?» Она ответила: «Нет, сегодня нельзя, у нас дома есть работа». Малыш поднял ручки, и его взяли на руки. Он обнял маму за шею и сказал: «Я люблю тебя, мамочка». Эта молодая мама говорила мне: «Мои дети хотят угодить мне. Они так стараются сделать все, что я им скажу. Нам так хорошо вместе». Она очень хочет, чтобы у нее было больше детей. Это ее радость в жизни. А было время, когда все было иначе. Благодатью Божией, используя простые библейские принципы, изложенные в этой книге, а также будучи решительной и имея открытое сердце, эта мама воспитала детей, которые приносят ей радость и делают ей честь. Обучение не требует, чтобы обучаемый обязательно имел способность мыслить. Даже мышей и крыс можно научить реагировать на раздражитель. Упорная дрессировка может сделать собаку полностью послушной. Если можно обучить собаку поводыря так, чтобы доверить ей вести слепого человека через все препятствия городской улицы, то разве не следует родителям ожидать большего от ребенка, обладающего разумом? Можно обучить собаку не брать лакомый кусочек, положенный перед ней. Разве нельзя научить ребенка не прикасаться к чему-то? Собаку можно обучить подойти, оставаться на месте, сидеть, не лаять или схватить что-то по команде. Возможно, что вы недостаточно хорошо обучили свою собаку, однако каждый день кому-то удается добиться этого, обучая даже самых глупых собачонок. Даже неуклюжий подросток может стать хорошим дрессировщиком собак. Если вы будете ждать до тех пор, пока собака станет вести себя так, что на нее не надо будет кричать или пинать ее, то у вас вырастет собака, боящаяся ноги, понуро оглядывающаяся по сторонам, ища, чтобы еще такое сделать, пока вы на нее не крикнете. Там, где нет обучения, невозможно выговорами и поркой заставить ребенка вести себя правильно, так же, как и собаку. Никакое наказание не может восполнить недостаток обучения. Обучение – это метод, подходящий для каждого ребенка. Пренебречь обучением – значит создать плохие условия как для себя, так и для своих детей. Многие из вас не занимались наставлением, надеясь добиться хорошего поведения с помощью лишь одних наказаний. Когда упрямые 18-летние парни попадают в армию, первое, чему их учат, это стоять смирно. Все эти долгие часы строевой подготовки имеют простую цель – обучить подчинению воле и добиться повиновения. Произнесенное «смирно» – это начало боевой подготовки. Только подумайте, какое было бы облегчение, если бы по одной команде вы могли добиться абсолютного молчания и сосредоточенного внимания всех ваших детей. Сержант может дать солдатам команду о принятии строевой стойки, а затем, без объяснения, не обращать на них внимания, но они останутся замершими в таком положении вплоть до потери сознания. Такие команды, как «правое плечо вперед», «левое плечо вперед», «рота стой», не имеют никакого значения на войне, если они не подготовили солдат к немедленному, безусловному повиновению. Как и у военных, все воспитание в доме начинается с команды «смирно». 3/4 всех проблем в доме, связанных с дисциплиной, были бы сразу решены, если бы вы могли в любое время целиком и полностью завладеть вниманием детей. Кругом марш, команда, переведенная на домашний язык, означала бы «выйди из комнаты» или «иди спать». Не задавая вопросов, дети поворачиваются и уходят. Это естественно в семье с правильным воспитанием. Мы живем в таком месте, где не перевелись лошади и коляски, и где всегда кто-нибудь обучает новую лошадь. Когда вы садитесь в коляску и едете по узкому петляющему шоссе, забитому тяжелыми грузовиками и лесовозами, необходимо, чтобы ваша лошадь полностью вам подчинялась. Нельзя рассчитывать, что кнут заставит ее подчиняться. Одна ошибка, и молодые парни будут сбивать несколько новых сосновых ящиков и копать ямы 2 на 2 метра. Когда лошадь поймают, ее сначала обучают стоять смирно и подчиняться. Она не должна бояться уздечки или вожжей. Она должна стоять смирно, пока 13 детей проходят перед железными колесами, чтобы залезть в коляску. Когда лошадь останавливают в конце подъездной дорожки, чтобы подождать, пока проедет транспорт, она не должна проявлять свою собственную волю и выходить на перерез мчащемуся тяжелому грузовику. Вы должны предвидеть все возможные случаи и готовить к ним вашу лошадь. Обучение происходит в контролируемой обстановке, где создаются ситуации для проверки и отработки реакции лошади. Сначала выявляют способности лошади. Держа уздечку и ведя лошадь, говорите «прррррр» и останавливайтесь. Так как вы держитесь за уздечку, она должна остановиться. Потребуется всего несколько раз, чтобы лошадь начала останавливаться тотчас же после команды. Дрессировщик устанавливает тон, на который лошадь будет реагировать. Если вы закричите «прррррр», то в будущем лошадь не остановится, если вы не прокричите эту команду. Один такой фермер обучал своих лошадей, крича на них громко и зло. Большинство соседей, которые спокойно говорят с лошадьми, с трудом могут управлять его лошадьми, потому что не могут кричать так сильно, как он. Однажды я перевозил бревна на муле, весившем около 400 килограмм, который время от времени пытался убежать с бревном. В особенно напряженный момент, а точнее в панике, я начал бешено выкрикивать команды. Владелец мула предупреждал меня: «Говори тихо и спокойно, иначе он не будет тебя слушаться». А я так и не научился искусству спокойно говорить «прррр» мулу-беглецу, тащившему бревно белого дуба длиной 7,5 метров, в то время, как моя нога висела в постромке. И вот что важно запомнить. Животное учится распознавать не только звук, но и тон. Если, давая приказание своему ребенку, вы повышаете голос, он научится ассоциировать тон и громкость с вашим намерением. Если вы так его обучили, не вините его, когда он будет игнорировать ваши первые 13 предложений, ожидая, когда поднимется уровень децибелов настолько, что он должен будет понимать это как команду. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи, 22 глава, 6 стих. Наставь, а не бей. Наставь, а не наказывай. Наставь, а не дай образование. Наставь, а не положительно утверждай. Наставление – это явно самый недостающий элемент в воспитании ребенка. Наставление – это не наказание. Ребенку потребуется больше, чем обучение послушанию, но без этого все остальное будет недостаточным. Родителям не следует ждать до тех пор, пока поведение ребенка станет неприемлемым, и только тогда начинать наставление. В данном случае это уже наказание. Наказание является частью обучения, но для того, чтобы добиться правильного поведения, одного наказания недостаточно. Научить значит приучить ум ребенка к восприятию требования до того, как возникнет кризис. Это подготовка его к будущему мгновенному и безусловному повиновению. Спортсмен тренируется, прежде чем выступить на соревнованиях. Животных, в том числе и диких, надо дрессировать, чтобы они реагировали и вели себя определенным образом. Досада и разочарование, которые испытывают родители, это следствие их собственного невежества. Нет плохих детей. Это просто плохое воспитание. Независимо от того, какие дети – сильной волей, сверхактивные, очень умные, легко впадающие в скуку – все они нуждаются в наставлении, которое на них действует благотворно. Прошу понять, что мы пока не говорим о воспитании благочестивых детей, а только о счастливых и послушных. Принципы наставления ребенка, чтобы он мог всегда и немедленно повиноваться, могут в равной мере и с пользой применяться и неверующими людьми. Наставление ребенка приносит большое удовлетворение. Это легкое занятие, которое в то же самое время является испытанием. Когда мои дети начали ползать, а в случае с одним из них перекатываться по комнате, я начинал их обучение. Попробуйте сами. Положите желанный предмет туда, куда ребенок сможет дотянуться, например, в запретный уголок или на столик рядом с яблочным соком, где раньше стоял кофе. Когда он заметит этот предмет и ринется к нему, скажите спокойным тоном: «Нет, не трогай это». К данному времени ребенок уже знает слово «нет». Поэтому останавливается и удивленно смотрит на вас, затем поворачивается и хватает привлекший внимание предмет. Хлестните ребенка прутиком по руке и одновременно скажите «нет». Помните, что это не наказание, а наставление. Достаточно один раз хлестнуть маленьким прутиком. Ребенок отдернет руку, задумается над связью между предметом, своим желанием, командой и легкой подкрепляющей болью. Возможно, что для полного понимания понадобится проделать эту процедуру несколько раз. Но если вы будете последовательны, дети научатся абсолютному послушанию даже в ваше отсутствие. Когда Бог хотел научить своих первых двух детей не прикасаться, Он не поместил запретный предмет вне их досягаемости. Наоборот, Он поместил дерево познания добра и зла среди сада. Так как дерево находилось посреди сада, им приходилось постоянно проходить мимо него. Целью Бога было не спасти дерево, а скорее наставить эту пару. Обратите внимание на название дерева. Не просто «познание зла», а «познание добра и зла». Прилагая свою волю, чтобы не вкушать, Адам и Ева узнали бы значение добра так же, как и зла. Вкусить значило для них идти напрямик к знанию, но не обязательно это был путь к нему. Суть заключается в том, что впоследствии каждый раз, когда ребенок проходит мимо запретного предмета, его дерево познания добра и зла, он приобретает знание добра и зла с точки зрения победителя. Как в случае с Адамом и Евой, в саду сам предмет и прикосновение к нему не имели значения, но связанное с ним повеление делает его чем-то вроде нравственной фабрики, где формируется характер. С помощью вашего принуждения ребенок узнает о нравственном управлении, долге, ответственности, а в случае невыполнения – об ответственности, воздаянии и наказании. А пока что ребенок учится сдерживаться от прикосновения, что делает его жизнь среди людей намного приятнее. Требуется всего лишь несколько минут, чтобы приучить ребенка не трогать определенную вещь. Для большинства детей достаточно 3 дней, чтобы они стали полностью и с радостью подчиняться. И в дальнейшем, если вы останетесь верными этому принципу, ребенок будет счастливым и послушным. Под послушанием я подразумеваю условия, при которых вам никогда не придется повторять ему что-либо дважды. Если вы рассчитываете получить безоговорочное послушание и добиваетесь этого с помощью тренировки, вы всегда его получите. На тренировку потребуется дополнительное время, но как только все дети окажутся в подчинении, будет сэкономлено чрезвычайно много времени. Некоторые люди говорят: «Обезопасьте ваш дом от детей». А я говорю: «Обезопасьте вашего ребенка дома». Вам когда-нибудь приходилось быть жертвой любопытных ручонок? Очень маленький ребенок, еще не научившись ходить, настойчиво пытается схватить любой заинтересовавший его предмет. В этом нет ничего плохого, но иногда это может надоедать. Когда вы держите ребенка на руках, а он без конца срывает ваши очки, вы не можете объяснить ему, что такое бесцеремонное поведение неприемлемо в хорошем обществе. Эту крошку пока еще не страшит, что общество может его отвергнуть. Так что же, вам остается прижать его и держать на безопасном расстоянии от вашего лица? Вовсе нет. Можно ведь приучить его не трогать очки. Как только вы приучите младенца реагировать на команду «нет», тогда вы будете управлять им всегда, когда будет уместен запрет. Настройтесь на тренировку. Держите его в таком положении, откуда он может легко дотянуться до очков. Смотрите ему прямо в глаза. Он протягивает ручку. Не отшатывайтесь, не защищайтесь. Спокойно скажите «нет». Голос можно понизить, но ни в коем случае не повышать. Ваш тон не должен быть более громким, чем обычно. Запомните, что вы устанавливаете образец командного управления, который будет использоваться до того, как ребенок станет взрослым. Он прикасается к очкам. И снова говоря «нет», сделайте ему слегка больно. Не настолько сильно, чтобы ребенок заплакал, если он, конечно, не плакса. И не беспокойтесь по этому поводу. Он отдернет руку и попытается понять связь между хватанием очков и болью. Он неизбежно вернется к приманке, чтобы проверить свою новую теорию. И точно, снова очки причиняют боль. А боль всегда сопровождается тихим словечком «нет». Возможно, понадобится еще одна или две попытки, прежде чем ребенок откажется от желания срывать очки. Но он все-таки от него откажется. Благодаря этому ассоциативному процессу ребенок невольно будет вспоминать боль каждый раз, когда услышит слово «нет». И наступит момент, когда достаточно сказать «нет», чтобы управлять всем поведением ребенка. Ребенка можно остановить и тогда, когда он нападает на мать с бутылкой, держась за соску. То же самое можно сделать, когда он дергает вас за волосы или бороду. Младенца можно приучить к послушанию во всех случаях без исключения. Что вы предпочитаете? Провести все время его юности в борьбе с ним, пилить его с целью подчинить его своей воле, угрожать, убирать вещи с глаз, бояться, что он может еще влипнуть в плохую историю или же уделить немного времени его наставлению? Я знаю одну маму, которая должна была вызывать няню для своего ребенка, если хотела принять душ. Надо, чтобы вы могли прилечь и немного поспать, но дом был бы в порядке, когда вы проснетесь. У меня никогда не было и мысли, чтобы пренебречь наставлением. Одно из особенно болезненных ощущений, которые испытывают кормящие матери, это когда ребенок кусается. Моя жена очень быстро нашла способ воспрепятствовать этому. Когда ребенок кусался, она тянула его за волосы. Для лысых деток надо найти другой способ. В данном случае ребенка не наказывают, а просто учат. Ребенок учится не тыкать пальцем в свои глаза или кусать свой язык, благодаря неприятным ощущениям, связанным с такими действиями. Это не требует ни понимания, ни рассуждения. Где-то в мозге подсознательно откладывается полученная информация. После 2-3 попыток укусить, сопровождаемых болью, ребенок программирует в мозге такую информацию для своего же блага. Привычка кусать исчезает, едва только возникнет. Это не наказание, а наставление послушания. Малыш тянется к маминой тарелке с кашей. Мама неуклюже ест на вытянутой руке, постоянно сражаясь с ребенком. Когда она ставит тарелку туда, куда он не может дотянуться, ребенок приучается к мысли, что тарелка запретна только вне досягаемости. Для наставления ребенка тарелку нужно поставить там, где он может легко ее достать. Когда он протягивает руку, скажите «нет» и шлепните по руке. Он отдернет руку, сразу же забеспокоится и снова потянется к тарелке. Повторите процедуру, говоря «нет» спокойным голосом и шлепая ребенка по руке. После нескольких попыток вы сможете есть спокойно. Когда слово «нет» и шлепок совпадают несколько раз и в разных ситуациях, то скоро достаточно будет голосовой команды, чтобы ребенок научился слушаться. И при этом надо не забывать, что ребенка не наказывают, а приучают. Шлепок – не замена розги, это просто подкрепление при наставлении послушания. Один отец рассказывал мне, как он проводит тренировочные занятия с каждым ребенком, когда тот начинает ходить. Он выделяет вечер для наставления. 10-месячному или годовалому ребенку позволяют сильно увлечься какими-нибудь игрушками или чудесными вещичками, привлекательными для него. С другого конца комнаты или с другой комнаты стоя у порога отец зовет ребенка. Если ребенок не обращает на это внимания, отец подходит к нему и объясняет, что необходимо сразу идти, когда его зовут, а затем ведет малыша к отцовскому креслу. У ребенка вырабатывается программа поведения, если его провести через эти шаги. Ребенка опять возвращают к игрушкам и оставляют одного на такое время, чтобы он успел увлечься игрой. Снова его зовут, и если нет реакции, отец терпеливо объясняет и показывает ребенку, как надо реагировать. Убедившись, что ребенок понял его, отец опять воспроизводит ситуацию и зовет ребенка. На этот раз, в случае отсутствия немедленной реакции, ребенка шлепают и объясняют, как нужно поступать. Отец повторяет процедуру весь вечер до тех пор, пока ребенок не будет с готовностью и без задержки откликаться на зов. Впоследствии, вплоть до того момента, когда ребенок покинет отчий дом, от него ждут, что он должен бросать все и приходить по первому зову родителей. При условии, что родители будут последовательными, ребенок неизменно будет подчиняться. Это тренировка послушания требует величайшего терпения и сосредоточения. Шлепки не следует рассматривать как наказание, а как подкрепление приказаний. Родители, откладывающие наставление до того времени, когда ребенок вырастет и сможет обсуждать вопросы и воспринимать объяснения, обнаруживают, что их дитя стало чудовищем еще до того, как стало понимать значение этого слова. Поэтому малыша вскоре после рождения необходимо наставлять. Ребенок нуждается в том, чтобы его брали на руки, любили, уделяли ему много внимания, но у матери есть и другие обязанности. Когда мать, держа ребенка, склоняется над кроваткой и опускает его туда, младенец напрягается, набирает побольше воздуха и начинает кричать. Борьба за управление началась всерьез. Кто-то будет приручаться. Либо мягкосердечная мама сдастся эгоцентричному требованию, приучая таким образом ребенка добиваться своего с помощью плача, либо младенцу дадут поплакать, и он поймет, что плач не дает результата. Плач из-за реальной физической потребности – это просто единственный способ дать о себе знать. Но плач как средство, с помощью которого можно закрепостить взрослых, никогда не должен поощряться. В противном случае вы только закрепите растущий эгоизм ребенка, который со временем станет невыносимым в обществе. Одна из наших девочек, которая рано начала ползать, имела тягу к ползанию по ступенькам. В 4 месяца она слишком мало понимала, чтобы можно было наказать ее за непослушание. Но ради ее же блага мы попытались приучить ее не лазать по лестнице, сочетая голосовую команду «нет» с легкими хлестками по голым ножкам, тоненьким ивовым прутиком, длиной примерно в 30 сантиметров и диаметром 3 миллиметра. Она была так увлечена лазанием, что ни 4, ни 5 уроков ее не остановили. Меня смущала мысль, что ее надо было продолжать хлестать, поэтому я нашел другой выход. Хлестнув девочку еще один раз, я положил прутик на нижнюю ступеньку. Позже мы наблюдали, как она подползла к лестнице, желая подняться по ней, но остановилась у первой ступеньки и внимательно посмотрела на прутик. Затем она повернула обратно и больше не пыталась лазать по ступенькам. Наказания могут быть излишними и подавлять ребенка, если при обучении не пользоваться методом наставления, а полагаться лишь на наказание. Я наблюдал, как гордые, суровые отцы твердой рукой управляли своим домом и всех заставляли помнить об этом. При малейшем непослушании детей тут же применялась розга, особенно если кто-нибудь при этом присутствовал. дети в присутствии такого отца дрожат, боясь вызвать его неудовольствие. Я часто задумывался, если он так суров и так добросовестно добивается послушания, то почему в таком случае он не добился его до появления публики? Да, на меня это производило впечатление, но не то, на которое он рассчитывал. За исключением самых маленьких детей, домашнее наставление почти полностью устраняет потребность в наказании, особенно при посторонних. Все же, если возникает в нем потребность на людях, сделайте обходной маневр и примените его, а затем идите домой и наставляйте ребенка так, чтобы этого больше никогда не случалось в обществе. Когда я сидел и разговаривал с отцом местного семейства менонитов, началось типичное обучение ребенка. Отец держал на руках годовалого сынишку, которому вдруг остро захотелось соскользнуть на пол. Так как пол был холодный, отец сказал ребенку, что ему надо остаться на коленях. Ребенок стал напрягаться, чтобы превратиться в подобие снаряда и соскользнуть на пол. Отец сказал сыну несколько слов по-немецки и решительно вернул его в сидячее положение. Ребенок выразил свое несогласие какими-то звуками и упорно продолжал сползать. Тогда отец шлепнул ребенка и отчитал его. Увидев в другом конце комнаты свою маму, малыш заплакал и потянулся к ней. С этого момента я сильно заинтересовался происходящим. Большинство отцов с радостью отдали бы ребенка матери, чтобы продолжить беседу с гостем. Ребенок чувствовал, что с мамой у него будет больше свободы. Если бы его передали ей, то это повредило бы обучению. Он бы понял, что когда ему не удается добиться своего с одним из родителей, надо просто обойти этот приказ. Преданная мама, более озабоченная обучением ребенка, чем удовольствием от того, что сынок прильнет к ней, проигнорировала его попытку уйти от отца. Затем отец повернул ребенка лицом к себе, чтобы тот не видел маму. Хныкая, ребенок перекинул ножку на другую сторону, стараясь повернуться лицом к матери. Отец шлепнул его по этой ножке и снова что-то сказал ему. Было ясно, что черта подведена. Все было готово к сражению. Кто-то должен был подчинить свою волю и извлечь урок. Либо отец даст понять, что этот годовалый малыш может управлять своими родителями, либо родители подтвердят свой авторитет. Было поставлено на карту счастье всех, а также и душа ребенка. Отец был достаточно мудрым и знал, что это испытание его авторитета. Эпизод перерос из наставления послушания в применение наказания для выяснения отношений. В течение следующих 45 минут ребенок 15 раз перебрасывал ножки, а папа поворачивал и шлепал его по ножкам. Отец был спокоен, как ленивые качели в воскресный день. Он не проявлял ни торопливости, ни гнева. Он не воспринимал непослушание как что-то личное. Он выдрессировал ни одну лошадь и ни одного мула и знал цену терпеливой настойчивости. В конце концов, годовалый малыш подчинил свою волю отцу, сел так, как его посадили, и стал довольным и даже счастливым. Некоторые могут сказать: «Но я не смог бы сдерживать свои чувства». Иногда нам бывает трудно и мучительно откладывать в сторону свои планы ради наставления ребенка. Да, это требует эмоциональных жертв. А что же такое любовь, как не отдача? Когда мы знаем, что это для пользы ребенка, как временной, так и вечной, тогда все становится намного легче. Боязнь того, что я, возможно, удовлетворяю собственное стремление к господству, вызывает чувство вины и сводит все наставления к нулю. Необходимо справиться со своими собственными недостатками ради ребенка, потому что ребенок, не получивший такого наставления, будет сильно страдать. Будьте уверены в двух вещах. Первое. У всякого маленького ребенка – будут два или три момента в его детской жизни, когда он решит взять поводья в свои руки. Это поразительное и очень сильное упрямство просто удивительно. Как такое маленькое существо может быть таким настойчивым и таким стойким бунтарем? Именно такого рода решимость мы видим у закаленного революционера, противостоящего вражеской идеологии. Даже те родители, которые были подготовлены встретить это упрямство и стойко держаться, тем не менее приходят в изумление, видя такую силу воли у маленькой крошки. Второе. Если вы будете последовательными, то такое испытание авторитета произойдет один, два, максимум три раза в жизни каждого ребенка. Если вы выстоите и победите волю ребенка, то ребенок будет в выигрыше. В случае, если вы проявите слабость и позволите воле ребенка взять верх, то ребенок проиграет. Вы должны проявить стойкость ради вас обоих. Домашний кот, которому, несмотря на запрет войти в дом, загораживая дверь и делая угрожающее движение ногой, иногда разрешали оставаться в доме, будет воспринимать этот случайный успех как стимул для попытки всегда проникать внутрь дома. Если быть последовательным и никогда не впускать кота в дом, он не войдет даже тогда, когда дверь оставить открытой. Кот, которому иногда разрешают добиваться своего, приучается, несмотря на ваши возражения, заходить в дом. Если вы будете выгонять его достаточно решительно и часто, ему это скоро надоест, и он будет слушаться только тогда, когда вы начеку. Но он все равно будет пытаться прорваться внутрь дома при любой возможности. А собак, так как они в 35 раз умнее котов, можно по команде приучить либо входить, либо не входить в комнату. Весь секрет состоит в последовательности требований. Если собаку научить с помощью дрессировки и последовательного поведения дрессировщика никогда не нарушать приказания хозяина, она всегда будет ему подчиняться. Если родители будут внимательно и последовательно наставлять своего ребенка, его поведение будет таким же постоянно удовлетворительным, как у хорошо обученной собаки-поводыря. Сколько раз мы с вами наблюдали сцену в магазине? Маленький хитрец восседает на командном посту магазинной коляски, качая права на неограниченное удовлетворение своих прихотей. Родитель с опаской, но безнадежно пытается вырулить подальше от соблазнительных деревьев познания добра и зла. Увы, слишком поздно. Ребенок уже засек объект своей неуемной страсти. Разгорается битва. Либо ребенок получит то, что он хочет, либо он сделает своего родителя несчастным. В любом случае, победа за ним. Один папа гордо сообщил, как он бесстрашно выиграл сражение, пообещав ребенку мороженое, если только он подождет, пока они выйдут из магазина. Такой компромисс только утвердит дитя в его террористических методах. Не вы завоевываете контроль над ребенком, а он получает контроль над вами. Всех детей чему-то обучают, некоторых невнимательно и небрежно, а некоторых с различной степенью продуманности. Все реакции и ответы родителей формируют поведение ребенка и поэтому являются обучающими. Иногда родители покупают уступчивость, обещая ребенку вознаграждение. Тогда вы делаете из него рэкетира, от которого надо откупаться. Ребенок становится боссом мафии или профсоюза, а вы – бизнесменом, отданным на его милость. Если вы торгуетесь с террористом за еще один день передышки от муки, я вам желаю благополучной сделки, но если вы воспитываете ребенка, то вам необходимо пересмотреть свои методы. Этот компромиссный метод ведет к воспитанию озлобленного, недисциплинированного плотского ребенка, а со временем и взрослого человека. Я наблюдал, как отец говорил своему маленькому сыну не трогать какой-то предмет. Будучи обученным игнорировать нестрогие приказания, ребенок взял эту вещь. Отец потребовал: «Отдай ее мне». Ребенок сделал вид, что не слышит. Ты слышал меня?» Конечно, он слышал. «Отдай ее папе!» С большей твердостью. «Джонни, отдай ее папочке немедленно!» На 1 децибел выше, быстро и сердито. «Джонни, мне что, придется отшлепать тебя?» К этому времени отец понял, что тон приказания ставит его в неловкое положение. Он понизил голос и, пытаясь как-то закончить сцену, протянул руку далеко, чтобы Джонни было легко уступить. Из-за сердитого голоса и горящих глаз Джонни занял временную позицию. «Ну что ж, как-нибудь в другой раз». Вместо того, чтобы пойти навстречу униженному, ищущему отцу, он продолжал держать вещь близко возле себя, но по направлению к отцу, который был вынужден потянуться еще больше вперед, чтобы забрать вещь. Отец, с видом бедного крестьянина, получающего необходимое пропитание от какого-то снисходительного принца, униженно покорился ребенку и потянулся к нему, чтобы возвратить предмет. А затем, проявив свою слабость, он положил вещь туда, куда ребенок не мог дотянуться. Чему же научил Джонни этот эпизод? Было подкреплено понимание ребенком того, что совсем не обязательно слушаться приказ с первого, со второго, и с третьего и даже с 4-го раза. Никто этого не ожидает от него. Он узнал, что позволительно хватать все, что попадется под руку, и держать его, пока не станет слишком жарко. Он научился не уважать авторитет, а только силу. Наступит день, когда он будет сильнее. На примере отца он научился, как использовать гнев. То, что отец потянулся, чтобы взять вещь из его руки, научило его, как всадить последнюю пулю и сохранить свое демонстративное неповиновение. Отец успешно обучил своего маленького сына быть непокорным. А что извлек из этого эпизода отец? А то, что маленький Джонни – это просто ребенок с сильной волей, что все дети проходят через неприятные периоды, а быть отцом – значит иногда оказываться в жалком и неловком положении. Что за ребенком надо постоянно следить и убирать все с глаз, и что единственное понятное для детей – это сила и гнев. Но все это неверно. Отец просто пожинает плоды своего неправильного поведения. После того, как мы рассмотрим особенности детской натуры, в большинстве оставшихся глав книги вам будет предложено много положительных обучающих методик.